Доктор Джон Освальд, Исаия, сессия 16, ИС. 32-33. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 16, главы 32 и 33 Исаии. Думаю, пора начинать. Я уже говорил вам раньше, что у меня было две сестры, которые были старше меня, поэтому у меня была не одна мать, у меня было три, и я рад сообщить, что одна из моих сестер сегодня здесь. Марвел, подними руку. Давайте помолимся вместе. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты решил объединить нас в семье. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сотворил нас мужчиной и женщиной, чтобы мы оказались в другом, отличном от нас. Спасибо, что именно в этом контексте Вы постановили, что дети должны появиться на свет. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо родителям и детям, бабушкам и дедушкам, внукам. Спасибо за реалии, благодаря которым мы открываем, кем мы являемся в отношениях. Спасибо. Благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам себя как нашего Отца. Для некоторых из нас это Отец, которого мы никогда не знали, для некоторых из нас Отец, который является образцом Отца, которого у нас не было, но спасибо Тебе, Господь. Спасибо, что Ты приходишь к нам не тираном, начальником или надзирателем, а приходишь к нам как наш Отец. Итак, в этот вечер, Господь, мы приходим к Тебе как Твои дети. Мы приходим к Вашим ногам и просим Вас научить нас. Научите нас истине, которую Вы воплотили в Своем Слове. Помоги нам понять часть чуда того, что там происходит, силой Твоего Духа, а Господь. Преобразуйте нас. Ты обещал, что, когда мы с верой придем к Твоему Слову, Твой Дух вдохновит его в наше сердце. И это наша молитва. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Мы смотрим на книгу Исаии на случай, если это будет ваша первая ночь с нами. И мы медленно идем к этому. Сегодня вечером мы рассматриваем главы 32 и 33. Они являются частью блока, который я назвал «Горе тем, кто не будет ждать». Это главы с 28 по 33. Горе тем, кто не дождется. И в прошлый раз мы говорили, особенно о призыве Бога к своему народу дождаться, пока он решит свои проблемы. Подождите, пока он победит своих врагов. Подождите, пока он выполнит то, что им нужно было сделать. И отказ народа это сделать. Это большой раздел, который, как вы помните, мы назвали «Уроки доверия». Уроки доверия. Вся эта часть книги, от главы 7 до главы 39, посвящена доверию Богу. Мы говорили об этом как об основе служения. Мы предположили, что в главе 6 у нас есть модель, согласно которой, если народ с нечистыми устами сможет встретиться с Богом так же, как человек с нечистыми устами встретил Бога, тогда этот народ сможет служить ему. Но основополагающая потребность заключается в таком видении Бога, которая убедила бы их в том, что Бог настолько велик, Он настолько могуществен, Он настолько любящий, что Ему можно доверить свою жизнь. Итак, мы рассмотрели способы, которыми нам здесь преподают этот урок. В главах 28-33 этот материал, предположительно, датируется где-то 710-705 года до н.э. Исаия обещал, он предсказал, что Ассирия, которой они доверяли вместо Бога, однажды восстанет против них, и это произошло. Северное царство Израиля исчезло. Все, что осталось, это маленькая ограниченная страна Иуда. Ассирийская армия с вашей точки зрения ведет кампанию на филистимском побережье. Юго-восток Иудеи уже на пути в Египет. И вопрос в том, что нам делать. И как мы увидели, просматривая эти главы, руководство пришло к решению, кому мы должны доверять. Египет — это правда. Наша единственная надежда — заключить союз с Египтом, и они дадут нам лошадей, колесницы, орудия войны, и мы выживем. И слово Исаии заключается в том, что эти лидеры, как и лидеры Самарии 30 лет назад, пьяны, слепы и глухи, и они ведут вас к катастрофе. Вам следует дождаться Господа. мы увидели то, что, как мне кажется, является своего рода сосредоточением на этих бедах. Вы начинаете с довольно общего описания лидеров Самарии и Иерусалима, но затем становитесь все более и более конкретными, пока мы не увидели это в последний раз в главе 31, стих 1. Вот и весь итог. Хорошо, как и сегодня вечером, мы видели, что каждая глава начинается с горя. С чего не начинается глава 32? Горе. Вот она, единственная глава, в которой этого нет. Но я прошу вас заглянуть в 30-ю главу, 27-й стих, и увидеть слово, которым начинается этот стих. Вот, посмотрите, точно так же и 32-я глава начинается с того же самого. Если посчитать стихи, то в 30-й главе 33 стиха, в 31-й главе 9, а в 32-й главе 20. Так что, по сути, в этих двух главах, 31 и 32, такая же длина, как и в главе 31. Поэтому я подозреваю, что на самом деле деление на главы неуместно, что нам следует просто продолжить послание, которое начинается с горе, и вот в глава 30. И далее также горе, и вот в главах 31 и 32. Так что, в действительности, это послание здесь, в главе 32, является продолжением более широкой мысли, которая начинается в главе 31. Итак, в чем же заключается обещание здесь, в главе 32? Это положительно или отрицательно? Это позитивно, не так ли? Да, это позитивно. Мы увидели, я попросил вас поискать эту меняющуюся пропорцию. В главе 28 большинство отрицательно, небольшая часть положительно. Эта пропорция постоянно меняется по мере того, как мы продвигаемся вперед, и в 32 и 33 годах мы подходим к преобладанию высказываемых позитивных слов. Я прошу вас суммировать в одном предложении стихи с 1 по 8. Кто-нибудь так делает? Господь всемогущий, Творец, Искупитель, на Господа уповай. Ладно, хорошо. О каком царстве здесь идет речь? Королевство, где что происходит? Царь будет править праведно. Не то, что эти пьяные слепые вожди, которые ведут вас в Египет. И какой будет результат в стихах 3 и 4? Глаза их откроются, уши откроются, сердце торопливого поймет и познает, язык заикающихся поспешит говорить внятно. Итак, вместо слепоты и глухоты, которую сейчас продвигают эти человеческие лидеры в этом грядущем царстве, будет проницательность, будет мудрость, будет понимание. Итак, есть контраст между стихами 5 и 6 и 7 и 8. О ком говорится, особенно в 5, 6 и 7? Дурак и подлец. Но какова будет характеристика этого царства, стих 8? Надежность, благородство. Еврейское слово там имеет смысл открытости. Благородный человек — тот, кто открыт. Итак, вот в чем разница. Эти человеческие лидеры, которым вы доверяли, и результат их правления против короля. Царь, который царствует по справедливости, чьи князья правят по справедливости. Итак, это обещание другого типа царства, не так ли? Я уже говорил вам раньше, что «дурак» — одно из самых сильных отрицательных слов в Ветхом Завете. Теперь слово «дурак» используется для перевода двух или трех разных еврейских слов. Это не самый худший вариант, но это что-то среднее. Это второй уровень. Это человек, который просто спотыкается. Он падает на все. И спотыкающихся больше не будут называть благородными. Негодяи и мошенники больше не будут считаться благородными. Скажите это в Вашингтоне. В любом случае, это будет царство света, мира, проницательности и благородства. Человек не приткнется, потому что действительно прозрачность правления Господня сделает все светлым и светлым. Да. Они преобразятся. Да, да, да. Трансформация является частью этого царства. Вы все слышали эту фразу, но я напоминаю вам о ней. Вправде хорошо то, что вам не нужно помнить, что вы сказали в прошлый раз. Здесь снова эта прозрачность, которая исходит от того, что его праведность написана в наших сердцах, и тогда мы можем быть теми, кто мы есть, и не жить в страхе. Итак, это царство, которое грядет. Итак, какова литературная связь между стихами 1, 8 и стихами 9, 14? Ладно, прошлое и будущее — это временные отношения. А как насчет литературных отношений? Контраст. Да, контраст. А что противопоставляется? Теперь я предлагаю вам небольшой метод индуктивного изучения Библии. Когда вы делаете такое наблюдение, вы задаете вопросы, 3 вопроса. Итак, мы заметили здесь контраст, поэтому мы хотим спросить, что контрастирует. Тогда мы хотим спросить, почему они контрастируют. И, наконец, каковы последствия этого контраста? Итак, прежде всего, что же на самом деле противопоставляется в этих 2 строфах? Какова тема 1 строфы? Новое королевство характеризуется прозрачностью, благородством и праведностью. Какова тема 2 строфы, стихи 9-14? Это приговор, да. Самодовольство. Самодовольство. Итак, благородству нового королевства противопоставляется самодовольство. Теперь возникает следующий вопрос. Почему здесь выдвигается этот контраст? Ладно, если ты не будешь соответствовать стандартам, ты вернешься к старым привычкам. Хорошо, самоуспокоенность означает, что я могу это сделать, мне не нужно об этом беспокоиться. Что в стихах 1-8 может вызвать самоуспокоенность? Обещание. Помните, мы уже говорили об этом раньше, мы поговорим об этом еще раз. Это типично для Исаия. Что он собирается делать всякий раз, когда он дает хорошие обещания на будущее? Он напомнит нам не принимать это как должное. Ох, хорошо, все будет хорошо. Я могу просто жить своей небрежной, пустой жизнью, и все будет хорошо. В этом есть доля североамериканского евангелизма. Я имею в виду, мы прочитали конец книги. Мы знаем, чем закончится книга. Мы выигрываем. Да, но по ту сторону чего? Итак, контраст между обещанием грядущего царства и нынешней тенденцией самодовольства благими обещаниями Бога. Я не должен позволять Богу иметь дело с моей неряшливой, беспорядочной жизнью. Мне не нужно позволять Богу обличать меня за то, что происходит в моей жизни. Потому что в конце концов все будет хорошо. Я предполагаю, что немногие из нас здесь поверят доктрине вечной безопасности. Но нам, долгое время являющимся христианами, довольно легко предположить, что все будет идти так, как всегда, и в конце концов все будет хорошо. Помню одного моего друга, мы обсуждали 1000-летие. Вы премиллинарист, постмиллинарист или амиллинарист? Он сказал, ну, я думаю, что я своего рода панмиллинарист. В конце концов все наладится. Почему он говорит, что им не следует успокаиваться? Какие образы он использует особенно в 10 стихе? Что должно случиться? Все развалится. Отсутствие плодородия. Урожай винограда будет неудачным. Вот и весна года. Вы смотрите на виноградные лозы. А Боже, посмотри на этот большой виноград. Посмотрите на чудесные кластеры. Все будет хорошо, не так ли? Да, за исключением приближающейся засухи. Теперь вопрос в том, следует ли нам воспринимать стих 10 буквально или нет. И ответ находится в стихах 12 и 13. О каком урожае винограда идет речь? В прямом или переносном смысле? Что говорит стих 13? Почва чего? Из моего народа. Да, да. Мы не говорим о почве земли. Мы говорим о почве народа. И эта почва зарастает терниями и шиповниками. Приятные поля — это поле людей. И снова мы можем посмотреть на себя, на свою жизнь. Мы можем посмотреть на церковь и сказать, а как насчет урожая винограда? Да, я думаю, это метафорично. Это и фигурально, и буквально. Итак, каким будет результат в стихе 14? Запустение. Дворец заброшен. Многолюдный город опустел. холм и сторожевая башня навсегда станут логовами. Радость диких ослов, пастбище закона. Исаии нравится сочетание терний и вереска в 13 стихе. Когда он говорит о запустении земли, он говорит о терниях и шиповниках, которые растут и захватывают страну. Это, безусловно, буквально верно в этой части мира. У него очень, очень хорошо растут шипы. Но вам придется работать, чтобы вырастить что-то другое. Ну, не знаю, как вы, но это довольно хорошая метафора жизни. Все, что вам нужно сделать, это просто отпустить все, и шипы, и вереск, вот они. Мне всегда нравилась история, которую рассказывают о Калридже. Его навещал друг, который был, по крайней мере, агностиком. Агностик говорил: «Ох, знаете, это просто ужасно, что мы пытаемся сделать наших детей верующими. Мы просто должны позволить им расти естественным путем, и что бы ни происходило в их жизни, это будет хорошо». Колридж сказал: «А правда? Хорошо, это очень интересно». Парень сказал: «А прежде чем я уйду», Колридж сказал: «Ну, вы знаете, в этом году я решил просто оставить все, что придет». Парень сказал: «А тебе придется выращивать цветы, не так ли? Вы должны бороться, чтобы получить хорошие вещи. Если этого не сделать, плохое вылезет само собой. Шипы и шипы болезненны». Да, да, да. Да, они требуют свою цену. Итак, у нас был этот контраст. Я бы предположил, что последствия — это именно то, о чем я говорил. Должны ли мы развивать благородство, верность, праведность и справедливость, или просто будем удовлетворены? Эй, все наладится и все будет хорошо. Если да, то мы решили выращивать шипы и колючки. Так в чем же контраст между обещанным царством и нынешним самоуспокоением? Почему такой контраст? Потому что так легко принять обещание как должное и предположить, что мы не несем за них никакой ответственности. Каковы последствия? Это очень просто, но это очень стандартная процедура. Видишь что-то, спрашиваешь что, почему что. Хорошо, давайте двигаться дальше. Как долго будет сохраняться это состояние бесплодия, терний и терновника? Стих 15. Пока не изольется Дух Святой. Да, да. А когда он будет излит, что произойдет? Стих 15. Пустыня становится плодородным полем, а плодородное поле становится лесом. Итак, мы снова работаем с этим образным, буквальным языком. Мы говорим о том, что да, когда земля вновь будет заселена верующими людьми, тогда действительно ее продукты будут отданы. Но мы говорим также о людях, которые выросли в терниях и терновниках и теперь стали плодородным полем, настоящим лесом. Я нахожу эту главу очень интересной, потому что считаю ее чем-то вроде притчи о христианской жизни. Я думаю, что в некотором смысле главы стихов с 1 по 8 относятся к обращению. В нашей жизни новый правитель. Были достигнуты некоторые хорошие результаты. Но как легко вернуться к самоуспокоенной жизни? Ну, я родился заново. В конце концов, будет хороший урожай. Все будет хорошо. И страсть, которую мы когда-то знали, ушла. Пока не придет Святой Дух. И затем, в освящении, Он приходит, чтобы сделать для нас то, что мы не смогли сделать. И я особенно хочу, чтобы вы обратили внимание на то, какими будут результаты работы Святого Духа в жизни. Стихи 16 и 17, ну, на самом деле 16, 17, 18. Что произойдет, когда изольется Святой Дух? Праведность, справедливость, мир и тихое доверие. Ну, подожди минутку. Здесь нет ничего о говорении на языках. Там нет ничего о воскрешении мертвых. В исцелении людей нет ничего. Там нет ничего об избавлении от демонов. Именно это делает Святой Дух, не так ли? Что ж, ответ на этот вопрос — да. Святой Дух действительно делает это. Новый Завет достаточно ясен. Но на основании этого я спрашиваю вас, какова основная работа Святого Духа? Фрукты. Фрукты. Все мы это слышали, но я хочу вам об этом напомнить. Разница между фруктами и подарками. Фрукты относятся к характеру. Подарки подразумевают полезность и полезность. Работа Святого Духа превыше всего остального заключается в том, чтобы воспроизвести в нас характер Божий. Я не хочу вам сказать, что люди, подчеркивающие дары, не являются верующими, что они не соответствуют Библии. Я не это говорю. Я благодарю Бога за некоторых из моих харизматических друзей-пятидесятников, в которых Бог совершает весьма замечательные вещи. Но я просто хочу сказать, что если мы думаем, что это основная работа Святого Духа, мы упускаем суть. На этой ноте я хочу обратить ваше внимание на 36-ю главу Иезекииля. Мы уже рассматривали эту главу раньше и, вероятно, рассмотрим ее снова, потому что она очень важна. Бог говорит, что изгнанники, выставив его беспомощным, осквернили его имя. «Итак, — говорит Бог, — мне придется осветить в вас свое имя, чтобы народы узнали, что я — святой Бог. Как я собираюсь это сделать?» Он говорит, «Ну, во-первых, я отвезу тебя домой, избавлю тебя от последствий твоего греха. Во-вторых, я собираюсь очистить тебя от идолопоклонства. В-третьих, я разобью в тебе каменное сердце и дам тебе сердце из плоти. Номер четвертый, я собираюсь излить свой дух». Стих 27. «Я вложу в тебя свой дух и заставлю тебя подпрыгнуть на 30 футов вверх и прокричать славу». Вот что говорит ваша Библия. Это не то, что говорит мой. «Я вложу в тебя свой дух и заставлю тебя поступать по моим законам и стараться соблюдать мои заповеди». Вот чего они не смогли сделать. Они знали, что заповеди Божьи хороши. Они просто не могли этого сделать. Бог говорит, я понимаю. И теперь, когда ты понимаешь, у меня есть кое-что для тебя. Нет. По своему опыту я вижу заметную разницу в том, что подарки могут быть подделаны и фактически использованы во злых целях из-за их утилитарного аспекта. Тогда как плода не может быть из-за качеств господа. Фрукты невозможно подделать. Да. Да. Хорошая точка зрения. Да. Я хотел спросить, как вы думаете, почему он здесь использует женщин? Это в переносном, буквальном или в обоих случаях? Думаешь, пойдет дождь? Вам не обязательно. Нет. Я должен сказать, что не знаю ответа. Я думаю, однако, что одна из причин... И я скажу это очень осторожно, но я думаю, что женщины более духовно чувствительны к добру и злу. Мы, мужчины, просто несемся в кучу. Что делать дальше? Но я считаю, что женщины, и вы, женщины, можете меня поправить, если я ошибаюсь, но я считаю, что женщины более духовно чувствительны и, следовательно, более подвержены опасности духовно сойти с рельсов. Я хочу, чтобы вы тоже знали, это был вопрос Элен. У нас очень удобная будка. Я только что вышел из этого. Вы в этом. Это были оба твоих вопроса. Думаю, мне лучше уйти. Но это хороший вопрос. Помните, что в третьей главе дочери Иерусалима одеты во все свои наряды, и он говорит, что наступит день, когда вы будете лишены всего этого. Тогда. Хорошо. Да. Ага. Да. Ой. Или жизнь не так хороша, как хотелось бы. Дворец заброшен, и густонаселенный город опустел. Да, вот что, да. Итак, это звучит так, будто вместо агрессивного стремления к излитию Святого Духа существует своего рода пассивная природа. Это типа, ну, нам нужно прибраться, но это... Я думаю, ты прав. Знаете, мы не можем построить всю доктрину на одной главе, но я думаю, что ваша точка зрения верна. Что ж, Бог проделал во мне свою работу, так что я могу просто сидеть сложа руки и ждать, пока придет автобус и я попаду на небеса. И я думаю, это говорит о том, что если вы сделаете это, у вас вырастут шипы и колючки, и опять же, это старые новости, но кто-то это сказал, и я думаю, что это правильно. В Х. христианской жизни вы движетесь. Ты идешь либо вперед, либо назад. Не бывает стабильной христианской жизни, где ничего не происходит. Вперед или назад. И я думаю, что именно с этим он здесь имеет дело. Они самодовольны, потому что, эй, обещают хорошие новости, а на самом деле они откатываются назад. Хорошо, да, да. Хорошая точка зрения. Либо взрослее, либо оставаясь незрелым, я бы сказал, что вы становитесь все более незрелыми. Ага-ага. Да, да, да. Это как перерыв между 9-м и 10-м классом. Знаешь, лето — это не все, что ты можешь сделать. Ага. Да, вам придется потратить первый месяц на сбор прошлого года. Не означает ли здесь излияние Святого Духа новые отношения? А, конечно, конечно. Да, да, да. Да, да. Это так, и некоторые из вас читали мой призыв быть святыми, и вы знаете, что я придаю этому большое значение, что Ветхий Завет, Завет был дан по трем причинам. Во-первых, чтобы показать нам, каков характер Бога. Во-вторых, чтобы показать нам, какой характер Он хочет для нас, людей. И в-третьих, чтобы показать нам, что мы не можем этого сделать. Итак, Ветхий Завет — это люди, которые чешут головы и говорят: «Я этого не понимаю». Завет хороший. Здесь нет ничего странного, странного или разрушительного. Но нам кажется, что мы не можем его удержать. В нас есть что-то враждебное нам. Боже, что нам делать? И Бог говорит: «Я рад, что ты спросил. Я планирую послать свой дух на всякую плоть, чтобы вы могли жить такой жизнью». Мне очень нравится то, что говорит Ф. Б. Мейер в одной из своих ежедневных проповедей. Он говорит, что дух должен был быть реализован. Простите, завет должен был быть исполнен. Сначала во Христе для нас, а затем Духом Святым через нас. Мне нравится что? Мне нравится что? Пока Христос не пришел и не очистил храм, забудьте об этом. Святой Дух не может войти в грязный храм. С другой стороны, очищение храма является подготовкой к входу Бога в Его Духе. Итак, великая глава. Да. Как вы можете сопоставить это со справедливой виной? Вы знаете тот факт, что это невозможно сделать там вперед. От чувства вины. Ладно, вы имеете в виду здесь вину этого уровня. Верно. Я имею в виду, несем ли мы все еще ответственность за заповеди, которые, как вы знаете, мы не можем исполнять. Конечно, конечно. Что касается Бога, они будут исполнены. И если я скажу: «Ну, я не могу этого сделать». Бог говорит, что это очень плохо. Это очень похоже на законы в обществе. Неважно, смогу я это сделать или нет. Неважно, знаю ли я, что мне следует это сделать или нет. Если я этого не сделаю, я несу ответственность. Ага-ага. Хорошо, перейдем к 33. А вот и наше последнее горе. Пока я комментирую на заднем плане, возникает вопрос о том, кто здесь разрушитель или предатель. Некоторые думают, что это Ассирия. Знаете, Бог говорит, что люди спешат решить ваши проблемы, потому что Ассирия угрожает вам. И я хочу вам сказать, Ассирия находится под судом. Это, конечно, возможно. Я немного больше склонен думать, что это отсылка к Египту. Потому что Египет действительно предал Иуду. Они совершили небольшую вылазку вместе с армией. И как только ассирийцы посмотрели на них косо, они убежали. Так это, я думаю, говоря, горе тому, кому ваши советники и руководители научили вас доверять. Бог встретит их и разберется с ними. Итак, 2, 3 и 4 стихи. Чем это отличается от того, что мы видели на прошлой неделе в главе 30? Бог избавит. Что люди сказали на прошлой неделе в 30 главе? Ты помнишь? Ты нам не нужен. Ты нам не нужен. Бог говорит: возвращение и покой будут вашим спасением. И они сказали, что односложное двухбуквенное слово, начинающееся на «н». Нет. Оглянитесь на это. Глава 30, стих 15. Так говорит Господь Бог, святый Израилев, возвратившись и покоясь, спасешься. Спокойствие и доверие будет ваша сила. Но ты не захотел и сказал, нет, мы побежим на лошадях. Поэтому вы сбежите. Мы будем кататься на швейцарских конях. Мы убежим при угрозе одного из них. При угрозе пяти ты будешь бежать, пока не останешься, как флагшток на вершине горы, как сигнал на холме. Поэтому Господь ждет, чтобы быть милостивым. Что люди сказали здесь, во втором стихе? Мы подождем, потому что знаем, что вы милостивы. Господь ждет, чтобы быть милостивым. По крайней мере, из уст Исаии они усвоили урок. А Господь, как милостива твоя милость. Это урок, который Иаков усвоил в Пенуэле. Все эти другие благословения бесполезны, если я не получу благодати твоего благословения. А Господь, будь милостив к нам. Мы ждем тебя. Будьте нашей рукой каждое утро, нашим спасением во время стресса. А как нам, американцам, нужен этот стих каждое утро, чтобы составить список дел. И, насколько я понимаю, это одна из величайших ценностей утренних молитв. Вы ожидаете Господа. Вы позволяете Ему расставить приоритеты в вашем дне. Позвольте Ему организовать ваше время. Ох, у меня нет на это достаточно времени. У меня урок со Свальдом в 8 часов. Он дает тест. Итак, третий стих, когда люди бегут. Когда он поднимается. Или здесь говорится, когда ты поднимаешься. Теперь посмотрите на пятый стих. Какая там вступительная фраза? Господь возвышен. Да, да. Посмотрите на десятый стих. Теперь я восстану, говорит Господь. Сейчас я поднимусь. Теперь я буду возвышен. Своего рода краткое изложение того, что было раньше. Теперь позвольте мне спросить вас, каким образом прославление Господа является ответом на жизненные проблемы, с которыми мы все сталкиваемся? Хорошо, у него есть ответы. Возвышая его, мы напоминаем себе об этом. Это показывает наше доверие к нему. Мы признаем, что не можем этого сделать. Хорошо, да, да. Что самое важное? Я достигаю своих целей. Если мы будем искать его волю, мы, возможно, просто найдем ее. Что еще? Мы помним, что он по-прежнему главный. Да, да. Богу угодно, да. Да. Это напоминает нам, что он суверенен. Смирение. Это ставит вещи в правильном свете. Он создал нас, чтобы мы нуждались в нем. И если вы превозносите Господа, чего вы не превозносите? Сам. Да. Эта тема, которую мы рассмотрели, одна из тем, которые проходят через всю книгу. Какой выбор? Будем ли мы превозносить человеческие способности, человеческую мудрость и человеческую красоту? Если да, то мы обрекли себя на унижение, потому что могила смеется над всем этим. Но если мы превозносим Господа, то он тогда говорит, «Дитя, что ты делаешь там, в пыли? Подойди сюда и сядь на трон со мной». Итак, эта последняя глава посвящена возвышению Господа. И если мы посмотрим на стих 22, то увидим, что там используются три существительных от Бога. Кто они такие? Судья, законодатель и король. Теперь мы говорили о том, как судить о выгодной сделке. Посмотрим, научил ли я тебя чему-нибудь. Это в первую очередь юрист. Хороший. 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 Запишите имена этих людей в книгу жизни Агнца. Все в порядке. Что это такое? Учитель. Восстановитель порядка. Восстановитель порядка. Все в порядке. Идите к старости класса. Это тот, кто приводит мир, космос в тот порядок, который он для него задумал. Это предполагает юридическое равенство. Никаких вопросов по этому поводу. Он спроектировал это для своего космоса. Но это нечто большее. Судья придет. Слава Богу. Законодатель. Каков смысл этого названия? Инструкция. Инструкция. Очень хороший. Почему он имеет на это право? Создатель. Создатель. Он имеет право сказать, вот как вы были созданы для того, чтобы действовать. Действуйте таким образом, и все получится. Действуйте любым другим способом, и это не сработает. Это потрясающе. Чтобы сохранить порядок. Да. Да. Тора, руководство по эксплуатации, говорит нам, каким должен был быть приказ, и если мы будем ему следовать, мы испытаем это на собственном опыте. И тогда он король. Он тот, кто соединяет все это воедино и поддерживает в правильных отношениях. В отличие от тех парней, которые наполняли столы блевотиной. Там, в главе 28, у нас есть вот это. Хорошо. Давайте вернемся сейчас. Посмотрите стихи 7, 8 и 9. Основная тема этой главы позитивная. А что насчет этих стихов? Они отрицательные. Сильный контраст со стихами 5 и 6, а также со стихами 10, 11 и последующими. Почему здесь контраст? Повторение «лучший учитель», да. Стихи с обеих сторон указывают на превознесение Господа. На что указывают эти стихи? Они не повиновались. Они не повиновались. Они не повиновались. Что происходит, когда Господь не превознесен? Их герои плачут на улице. Посланники мира горько плачут. Дороги лежат в запустении. Путешественник умолкает. Заветы нарушены. Города презирают. Никакого уважения к человеку. Разве это не интересно? Возвышайте человека, и не будет никакого уважения к человеку. Возвышайте Господа и есть. Да. Я думаю, что это Египет. Я думаю, это то, о чем мы говорим. Предатель. Земля скорбит и томится. Ливан, великий лесной массив, приходит в упадок и увядает. Шарон, богатая прибрежная равнина прямо под горой Кармель, где, как в пустыне, выпадает много дождей. Башан, высота Голан, по другую сторону Иерихона в долине реки Иордан на севере. Опять же, очень пышно. Кармель. Итак, вот оно. Сделайте свой выбор. И на следующей неделе мы увидим гораздо больше этого. Хорошо. Так. Обязательно ли появление Господа всеобщая благая весть? Это верно. Это верно. Стих 11, вы зачинаете мекину. Ты рождаешь щетину. Ваш рох. Помните, есть одно слово, которое означает ветер, дыхание, дух и дух. Одно и то же еврейское слово для каждого из них. Это слово рох. Это снова тот случай, когда нужно откашляться на последней согласной. Рох. Итак, ваш дух — это огонь, который поглотит вас. Я не думаю, что нам нужно заглядывать слишком далеко в наше общество, чтобы увидеть, что это происходит. Непомощный человеческий дух. Итак, знаменитый стих, стих 14. Кто из нас может жить при огне поедающем? Кто из нас сможет жить при вечном огне? Это всегда была одна из моих любимых картин. Боже, доменная печь. Распахивает двери и приглашает войти в сток сена. Вот что это такое. Это и есть. Итак, в последний день, когда необращенные люди окажутся на небесах, и Бог говорит, вы можете войти прямо в мою жизнь, если захотите. И они говорят, ты с ума сошел. Что? Мы не можем жить в таком огне. Выпусти нас из этого ужасного места, называемого раем. У вас есть картина подлого Бога. И кто-то говорит: «А теперь я это вижу. Теперь я это вижу». Небеса действительно прекрасны. И мне жаль за все то, что я там сделал. И я бы хотел жить на небесах. И Бог говорит: «Нет. У тебя был шанс, ты попадешь в ад». У нас есть такая картина Бога. Это клевета. Бог не посылает людей в ад. Он позволяет им иметь свой выбор. Кто из нас сможет жить в вечном огне? Только если ты весь в крови. Но теперь посмотрите. Посмотрите стих 15. Посмотрите стих 15. Каков ответ? Кто сможет обитать в вечном огне? Какой ответ там дан? Тот, кто ходит праведно, говорит правду, презирает выгоду угнетения, пожимает руку, чтобы не удержали невесту, закрывает уши свои, чтобы не слышать кровопролитие, закрывает глаза свои, чтобы не смотреть на зло. Это спасение по делам, не так ли? Разве это не то, что там написано? Вы можете жить с вечным горением, если живете праведной жизнью. Многие хорошие методисты верят в это. Но именно Дух приносит праведность. Да. Это именно так. Истина в том, что моя праведность подобна окровавленной тряпке, потому что она моя. Так что если я своими силами скажу, что я один из самых праведных людей, которых я знаю, я никогда никого не притеснял, никогда не брал взяток, особенно от студентов, получивших пятерку, то я буду иметь ничего общего с кровопролитием и всем остальным, что с этим связано. Я не смотрю телевизор. Бог говорит: это хорошо. Я рад за тебя. Надеюсь, тебе понравится. Итак, существует огромная разница между праведностью и праведностью. Павел усвоил это в послании к филиппийцам, и я почти закончил здесь проповедь. Павел получает это в послании к филиппийцам. Он говорит, что мне не нужна праведность, которую я произвел. Я хочу праведности, которую производит вера. Теперь неискушенный наблюдатель может посмотреть на них двоих и сказать, что между ними нет никакой разницы. Но на самом деле тут вся разница рая и ада. Почему я живу этой праведной жизнью? Потому что я люблю Господа Иисуса, который умер за меня и пришел поселиться во мне своим духом. Я собираюсь доказать вам, люди, что я один из лучших людей, когда-либо живших на этой земле. Разница между раем и адом. Это проблема богатого молодого правителя. Это была проблема фарисеев. Фарисеи были праведными людьми. Они действительно были. В чьей-либо книге. Опять же, вы послушаете, как Павел перечисляет свои достижения в послании к филиппийцам. Он был хорошим человеком. Для него самого. И он говорит, что день, когда я понял, что все это было так много навоза в навозной куче, был лучшим днем в моей жизни. А так, Пол, теперь, когда Иисус пришел, ты можешь жить как в аду. Пол говорит: откуда у тебя такая глупая идея? Нет. Теперь я могу жить праведной жизнью ради Него. Хорошо. На следующей неделе мы завершим этот раздел. Уроки доверия. Завершаем главы 34 и 35. Давайте помолимся. Благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты пришел. Благодарим Тебя, что Ты пришел отдать за нас жизнь свою. Благодарим Тебя, что Ты воскрес, чтобы мы могли снова жить. Благодарю Тебя за то, что, поскольку Ты очистил свой храм, Святой Дух может вернуться домой. А Господь Иисус, Святой Дух Божий, проживи свою жизнь через нас. Сделай нас праведными людьми. Столь же праведный, как и любой из когда-либо живших на свете. Но давайте сделаем это ради любви. Давайте сделаем это из благодарности. Давайте сделаем это как песню вашего духа, резонирующую в нашей жизни. Спасибо. Во имя Твое. Аминь. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 16, главы 32 и 33 Исаии.